Глава 7. Остаток пути, заметно притомившись, шли краем ольшаника. Сквозь негустой кустарник то и дело проглядывала широкая луговая пойма, дружно и ярко зеленевшая первой весенней травой. Где-то там, петляя между болотистых берегов, текла речка Круглянка. Ее, однако, не было видно отсюда. Зато Кругляны показались еще издали. Длинный ряд разномастных крыш на пригорке с дорогой. Чтобы попасть на мост, надо было зайти с другой стороны. И Маслаков, переговорив с Данилой, круто взял по перелеску вверх, в обход. Теперь они вдвоем шли впереди. Канистру же снова несли по одному. В кустарнике с палкой было не развернуться. Пронес немного бритвен. И последнему нас снова досталось Степке. Данила, знавший здесь все тропинки, как-то странно менял направление. Сперва шли ольшаником, потом, описав дугу, залегли во враг, выбрались по его крутой стороне и скрылись в молодом густоватом березнячке, будто обрызганном нежной зеленью ранней листвы. Затем, торопливо перебежав пыльный лоскут пашни, сунулись в сухой, полный смолистых запахов сосняк. Степка с канистрой опять отстал и из последних сил упрямо продирался в зарослях, опасаясь упустить из виду товарищей. Они взбирались на песчаный сухой пригорок. Рослый и густоватый на опушке молодой сосняк выше измельчал и редковато рассыпался по склону вперемешку с березками и можжевельником. В этом соснячке Степка и догнал их. Поскидав шапки, развалясь, все трое расселись на склоне. «Не дотащил?» — улыбчиво жмурясь спросил Маслаков. «А боялся!» «Чего мне бояться? Пусть фрицы боятся!» — сказал Степка, плашмя кладя на землю канистру. У него от усталости подкашивались ноги, но он заставил себя сдержаться, снял из-за спины и бережно положил на землю винтовку, расстегнул пропотевший мундир, 8 пуговиц от воротника до пояса, и затем уже, выбрав помягче местечко, присел. «Ну давай, дави ухо, а я понаблюдаю, как там мост, только тихо чтоб». Маслаков встал, взял свой автомат с завидно новенькой лакированной ложей и развалисто пошел вверх. Оставшись без командира, трое его подчиненных почувствовали себя будто свободней. Данила, став на колени, распоясался, стащил с плеч кожух и блаженно развалился на нем, предусмотрительно вздев на руку ремень куцого обреза. Степка также откинулся на здоровый, бесчирьев бок, задрав голову, поглядел в небо. Там по-прежнему громоздилась туманная мешанина облаков, временами повивал свежеватый, сыростью ветер. Похоже было, погода всерьез портилась. Где-то в стороне, наверное, на недалекой дороге, едва слышно простучало колесами и умолкла повозка. Было тихо. Правда, в кустарнике неподалеку, хлопая крыльями, долго и неуклюже усаживалась на сосенке ворона. Кажется, там были и еще. В зарослях слышалось тихое, но настойчивая птичья возня. Данила как будто спал, прикрыв шапкой волосатое лицо, глубоко и спокойно посапывая. Бритвен, недолго посидев рядом, поднялся и с унылой озабоченностью на сухом лице пошел вверх, к Маслакову. Степка полежал немного и сел. Все настойчивее начало напоминать о себе гнетущая пустота в желудке. Хотелось есть. Замусоленная сумка Данилы лежала в 3 шагах от него. Наверняка там было что-то съестное, и парень отвел глаза в сторону, чтобы не смотреть на нее. Он только подумал, что было бы здорово пустить дымом тот мост и завалиться куда-либо в деревню. Столько вокруг знакомых жителей. Было где поесть куличей, яиц, да и выпить. Как бы там ни было, а все-таки Пасха. Деревни празднуют, как праздновали 5 и 50 лет назад. Только вот им, лесным бродягам, не до того. Задание, дорога, проклятая эта канистра, резко и противно вонявшая рядом. Впрочем, на кого пенять? Пошел сам, никто не просил. С первой военной весны убежал в лес, прихватив чужой карабин, повстречал окруженцев, и началась его беспокойная лесная жизнь. Жалел только, что перед уходом не прихлопнул негодяя Володьку. Сколько Степка наслушался от него угроз, натерпелся унижений и издевательств. Сколько перетаскал ему самогона. Сам полицай был трусоват. Далеко из местечка выходить боялся. А его, без Батьковича, приблудного чужака, аккурат и присмотрел для такого дела. Вспоминая то время, Степка всякий раз приходил в волнение от давней, застаревшей обиды, как бы снова переживая зиму своего бесправного существования, без документов, на подозрений, среди чужих людей. Но и в Витебске жить было невозможно. Завод закрылся, общежитие молодых строителей реквизировали под немецкое учреждение, и чтобы не пропасть с голоду, он отправился в деревню под Лепель, где, помнил, была какая-то родственница, полузабытая тетка Степанида. Идти пришлось все время пешком, в конце поздней ненастной осени. Его парусиновые туфли скоро разлезлись, он простыл, и однажды, заночевав в крайнем от того оврага хотенки с обмазанными глиной углами, так и не поднялся утром. Участливая к чужой беде, бабка Устинка выходила его, отогрела под кожушком на печи, отпоила липовым наваром, и он дальше уже не пошел. Волей-неволей застрял в этом местечке над голым нечистым оврагом, куда сливали помои и сбрасывали перестрелянных полицаями собак. Поправившись, чтобы не быть постылым нахлебником, надевал бабкины развалюхи сапоги, кожушок, брал у соседей санки и ездил через поле в лесок за хворостом. А то за кусок хлеба носил местечковцам воду, добывал из буртов картошку, которой тогда немало зазимовало в поле. Так кормился сам и кормил бабку Устинку. А по соседству, через три двора, отъедался в примаках бывший лейтенант Володька, который, просидев зиму у сельмаговской продавщицы, по весне записался в полицию и начал шутя и всерьез придираться к Степке. Он все донимал парня его незаконным жительством, тем, что у того не было документов, то и дело напоминая, что таких, как он, приказано собирать по деревням и отправлять в район. И если он, Володька, не арестовывает его, то лишь по своей доброте, которая, однако, не бесконечна. Полицай вымогал у Степки множество разных услуг. То сходить к инвалиду-соседу что-нибудь выведать, то утречком подкараулить дорогу на выезде из местечка, напилить дров и почти каждый день добывать самогон. Степка опасался Володьки и до поры до времени подчинялся, хотя так возненавидел его, что это его ненависти не осилило и острая жалость к Устинке. Однажды, пока полицай после ночного дежурства умывался на дворе у порога, Степка взял со скважейки его заряженный карабин и вылез через дыру в сенях, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Маслаков с Бритвенным задерживались, не шли и не звали. Данила вроде уже похрапывал под шапкой. Степка ногой раза два тихонько толкнул его лапать. Данила подхватился, в сонном недоумении глянул туда-сюда, успокоясь, снова лег на спину. Степка подкрутил на сапоге провод, поковырял щепкой землю, потом занялся винтовкой. Сначала приоткрыл затвор, рукоятка упруга и беззвучно повернулась на скосе, Из щели магазинной коробки с готовностью выглянули острые носки пуль. Не досылая их в патроник, Степка осторожно задвинул затвор. Потом достал сточенный довоенный сельповский ножик с плоским металлическим черенком и от нечего делать поскреб ложу. Из-под грязи, остатков счерневшего лака и смазки полосами засветилось крепкое сухое дерево. И Степка почти с увлечением взялся скоблить, обновлять грязный почерневший приклад. Бритвина все не было, а Данила, оказывается, больше не спал. Тихо полежал несколько минут и сказал глухо: «Чего они там?» «Кто?» «Да воронье! Сходить, может, люди?» Действительно, все в том же месте, в чащобе, слышалась птичья возня. По временам долетало короткое хлопанье тяжелых вороньих крыльев. Где-то там стрекотала сорока. Верный признак лесной тревоги. Степка поднялся и с винтовкой наготове осторожно полез в чащу. Еще издали в кустарнике чувствовалось присутствие, кроме воронья и еще кого-то, хотя вряд ли тут мог быть кто-либо живой. А вороны все копошились. Одни взлетали на вершины сосенок, другие оттуда решительно опадали вниз. Издали послышалась характерная трупная вонь. Степка сухой палкой швырнул птичий грай. «Кыш вы!» Вороны нехотя поднялись с земли, захлопав в ветвях крыльями, но далеко не полетели. Одни начали кружить над опушкой, другие, недовольно прокаркав, шумно рассаживались на сосенках поблизости. Сорока застрекотала сильнее и беспокойнее, но это уже на него. Степка раздвинулся с новой лапки и остановился, охваченный не страхом, а какой-то брезгливой нерешительностью. Между сосенок на усыпанной хвоей земле, из которой кое-где пробивались желтые искорки курослепа, лежал человек. Почерневшие босые стопы, согнутые в локтях и сохшие руки, пыльные серые лохмотья одежды, все какое-то приплющенное, слежавшееся, давно неживое. На том месте, где предполагалось лицо, восседал огромный плечистый ворон. «Кыш!» Ворон оглянулся, нехотя переступил и, легко оттолкнувшись жилистыми ногами, взмахнул крыльями. «Карр! Карр!» Затаив дыхание, Степка подошел ближе. Труп был давний, возможно, зимний или даже осенний, неестественно плоский, будто втоптанный в землю. Одежда на нем как будто истлела. «Свой или чужой?» — подумал Степка, как вдруг увидел под ногами в траве серо-зеленый лоскут. Это была красноармейская пилотка, сухая и даже пыльная с одной и сыроватая с другой от земли стороны. Вся она стала уже никудышной, кроме разве красной эмалевой звездочки, под которой расплылось небольшое пятно ржавчины. Превозмогая брезгливость, Степка отвернул клапан и нашел там воткнутую подкладку, проржавевшую иголку, обмотанную ниткой. Рядом можно было различить выведенные чернильным карандашом инициалы владельца. Вырвав звездочку, пилотку он швырнул в кусты. Возвращаясь к Даниле, он думал, что звездочку надо хорошенько почистить, и тогда неплохо будет приколоть ее к шапке, а то за год партизанства он так и не добыл для себя никаких военных отличий. Впрочем, их немного было и у других, разве что у командиров, бывших армейцев, изредка попадались такие вот или чаще зеленые, а также самодельные жестяные звездочки. Данила сидел на своем кожухе и, наверное, ждал, вглядываясь в его сторону. Степка, подойдя, небрежно махнул рукой, мол, убитый, и показал находку. Данила протянул широкую с узловатыми пальцами руку, А ну? Целенькая, командирская, наверное. Бережно взяв звездочку, Данила с любопытством повертел ее в руках. Да, это самое. Хороша. И ничего не сказал больше, на глазах у парня сунул ее в карман своих ватаных суконных штанов. «Это ж моя!» — почти растерянно выкрикнул Степка. Данила осклабил длинные прокуренные зубы. «Ей, была твоя, стала моя!» «Ты что? Отдавай!» Данила, однако, неподвижно сидел на кожухе и только нагловато ухмылялся. «Давай! А не кричи! Вон командир идет!» Невдалеке закачались растопыренные ветви сосенок, и между ними появилась голова Маслакова. «Толкач, ко мне!» «Давай!» — с последней решимостью полголоса потребовал Степка, но тут же поняв, что напрасно, подался к Маслакову. «Ну, погоди!» Маслаков повернулся, чтобы идти, как сзади, сгребая длинными ручищами кожух, сумки и обрез, подхватился Данила. «Товарищ командир!» Не понимая, в чем дело, командир остановился, потом сошел к партизану ниже. Когда Степка, немного подождав, тоже вернулся к нему, Маслаков уже прикалывал к шапке его звездочку. «Ну, спасибо! Где взял?» «Вон толкач подарил!» — щуря глазки с притворной невинностью, сказал Данила. «Вот падла!» — отходя, думал Степка. Для Маслакова звездочки было не жаль. Маслакову он надал бы и шапку. И тем не менее ему стало почему-то неловко, будто даже обидно.